Мария Захарова.
Программа «Марии Захаровой» в эфире «Радио Спутник». Всех приветствую. Меня зовут Андрей Матюхин. И в ближайший час, как обычно, мы будем говорить о международной политике и дипломатии, разбираться в особенностях межгосударственных отношений. Я напомню, что нас не только слышно в FM-диапазоне в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, но и, конечно же, видно в наших аккаунтах «Радио Спутник» во ВКонтакте, в Рутубе, не забывайте об этом. Кроме того, присоединяйтесь, конечно, к нашему телеграм-каналу «Радио нижнее подчеркивание Спутник». И, безусловно, читайте, об этом постоянно я говорю, читайте телеграм-канал Марии Владимировны, он так и называется, Мария Захарова. В ближайший час мы вот какие темы хотим обсудить. Ну, ряд заявлений сделали в МИД Венгрии, призвали принять страны Западных Балкан в Евросоюз, причем сделать это сейчас, а не через какое-то там время. То есть сделать, не откладывая до 2030 года. Ну и, кстати, Орбан тоже сделал ряд заявлений. Кроме того, конечно же, мы обсудим еще и можно ли верить словам кандидата в президенты США Вивека Рамасвами, который говорит, что американское правительство вводит в заблуждение о происходящем на Украине. Ну и правда ли, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении всего российского? Об этом сказал советник главы Зеленского Михаил Подоляк. Вот эти и другие темы будем обсуждать с Марией Захаровой. Мария Владимировна, доброе утро.
Да, доброе утро. Но, конечно, мы понимаем, что это утро было омрачено очередной террористической вылазкой киевского режима, который пытался совершить террористические атаки в отношении российских регионов. Они были отражены, об этом сообщило Министерство обороны. Мы обязательно еще прокомментируем сегодня, как Министерство иностранных дел. Напомню, сегодня примерно в 11 часов по Москве состоится брифинг в Министерстве иностранных дел, очередной еженедельный. Но очевидно, безвариативно, вот эта агония киевского режима, это тупая ненависть и злоба и отсутствие какой-либо перспективы в собственном развитии, в развитии по сценарию Запада, все это и привело к вот этой террористической деятельности. Очевидно, совершенно. То есть, понимаете, других вариантов уже нет. Абсолютная тупиковость. Знаете, не варианты между худшим, плохим и самым ужасным киевского режима, а отсутствие, в принципе, варианта. Все, приперли к стене, причем они сами себя туда загнали. Никто их туда не гнал. Они дошли до логического финала, видимо, просто потому что целый ряд людей, которые за эти десятилетия были приведены внутрь вот этого самого украинского политического истеблишмента, изначально проводили, зная, что они проводят западную повестку и понимали, к чему она придет. А часть людей, не догадываясь, наверное, слепо веря, может быть, свято веря, может быть, будучи убежденными, что раз их не устраивает их прошлое, общее, да, Советского Союза, так сказать, с Россией, с теми государствами, которые их окружали, то, значит, вот первый попавшийся вариант, он наиболее предпочтителен. Тем более этот вариант им активно подсовывали. Без глубокого анализа и вообще какого-то анализа, к чему это все приведет. То есть я уверена, что те люди, которые много лет находились где-то там вот в недрах киевского режима, были те, которые просто глубинно не задавались вопросом, а к чему это все, так сказать, их подталкивает и чем это все закончится. Ну вот это все, это логический тупик. Это уже абсолютная безвозвратная история для киевского режима, ну и, соответственно, украинской государственности.
Ну, действительно, мы тоже говорили и говорим, что происходит, потому что атака на вот этими беспилотниками на ряд регионов Российской Федерации. Я немножечко вот перенесу, с вашего позволения, Мария Владимировна, тему, потому что хотели начинать с Евросоюза, но коль уж мы затронули эту тему украинскую, да, и коль уж вот ночью произошла эта атака, то, пожалуй, вот сейчас логичным будет как раз вспомнить заявление советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, Подоляка, который сказал, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении всего российского, в том числе согласованные удары по Крыму. Кстати, была отражена и атака морских беспилотников в Севастополе сегодня ночью. И Украина вообще, как говорят в Пентагоне, ну, в Вашингтоне, сама решает, как проводить военные операции. Но получается, что и в самом деле поддерживают.
Вы понимаете, это и так, и не так. Это так в той части, что, конечно, они не ставят никаких заградительных барьеров в осуществлении киевским режимом любых самых грязных, самых страшных, самых диких для 21 века террористических акций. Но это не так, потому что в этой фразе как бы вес тяжести переносится на принятие киевским режимом самостоятельных решений. Что это их воля, что это их политика, что это их некое праведное дело, за которое они готовы вот биться до конца, даже незаконными методами и так далее. А это абсолютная ложь. Это неправда. Потому что я напомню, с чего все началось в 22-м году. И началось в 22-м году именно с... Не просто раскрытие, эти планы были раскрыты заранее, а с недопущения реализации планов Запада по окончательному закреплению киевского режима в качестве вот этой вот опорной точки и Украины, территории Украины в качестве плацдарма по размещению уже полноформатного присутствия и натовского, это уже не важно, там оформлено натовского или просто физически натовских, так сказать, мощностей в пику, в противовес, в противодействие, ну, со всеми вариациями России. Вот что это было. Поэтому говорить о том, что сегодня киевский режим проводит какую-то самостоятельную политику, которую то согласовывает, то не согласовывает с Западом, то Запад дает им разрешение, то не дает, то от чего-то отговаривает. Но это все, понимаете, исключительно вывод из-под удара Вашингтона, Лондона. Вашингтону это сейчас как просто воздух необходимо, потому что на носу уже очередной виток электорального цикла, они полностью провалили всю внутреннюю политику, экономическую политику, международную деятельность. Итоги никакие, то есть просто их нет, просто нечего представить. То есть они все, что они могут рассказывать, это же безумие, что они... Это я сейчас правду процитирую то, что было сказано официальными лицами в Вашингтоне, что они... минимизировали государственный долг США там, на сколько-то триллионов или квадриллионов долларов. То есть вы можете себе представить? То есть повысив планку этого государственного долга, они сказали, что возможный ущерб они сократили, ну, опять же, на какую-то астрономическую сумму. Ну, вы же понимаете, любой человек в любом дворе, в любой точке мира может выйти и сказать, что себе в заслугу он может поставить минимизацию государственного долга США на 5 квадриллионов инопланетных денег. Понимаете? Вот. Поэтому нету никаких достижений у нынешней администрации Байдена. Есть антидостижения, есть грязнейшие коррупционные скандалы, есть аморальное поведение всех членов вот этой правящей верхушки по разным направлениям, которые вскрывались и вскрылись сейчас уже не окончательно, потому что там еще в глубине вот этих недр, мне кажется, такие залежи, что даже страшно себе представить. Но очевидно, что эти люди просто вели себя аморально, еще раз скажу, на всех фронтах, на личном, на международном, на общественном и так далее. Нечего представить, так еще вот этим страшным ярмом, вот этим камнем на ногах висит проблема Украины. И Украина этим, я имею в виду киевский режим, этим пользуется. Вы же видите, как они разговаривают теперь на международной арене с теми, кто их создал. Да, они же не просят, они не умоляют, они требуют и шантажируют. И, собственно говоря, вот эти все перепевки по поводу того, что им не запрещают или им разрешают вести, так сказать, подрывную деятельность, террористическую деятельность против России и российского народа, Это все просто попытка так или иначе найти завуалированную форму того, что называется руководство англосаксонскими политическими силами, киевским режимом от начала до конца. А это именно так. И причем самое удивительное, на каких-то этапах, мне кажется, ни Вашингтон, ни Лондон, ни Брюссель не скрывали своего прямого участия. Я напомню, извините, пожалуйста, когда министр иностранных дел Германии, Франции, Польши, Прибалтики и других стран выходили на Майдан, это было и в 2013-2014 году, это было и до того, они же не скрывали того, что они моделируют будущее Украины. Они же не скрывали, это же было слово «демонстрация». Они участвовали в демонстрациях. Правда, это были все не демонстрации в классическом понимании этого слова. Это были все склеенные, проплаченные, мотивированные извне сходки и, так сказать, ну, я не знаю, какие-то незаконные акции. Но они же действительно участвовали в демонстрации от слова попытка показать, попытка, так сказать, ну, как сказать, продемонстрировать свою вовлеченность прямую в судьбу Украины. Так с этого же все и началось, это же нельзя вычленить. Это же один из основополагающих таких блоков в этом фундаменте будущего здания Украины, которое потом завалилось. Понимаете? То есть откуда такая скромность сейчас? Но еще раз говорю, на кону, извиняюсь, выборы президента США. Киевский режим прекрасно понимает, что вот этот вот оружейный дождь из денег, обещанных, переведенных, косвенно переведенных, неважно, разворованных до появления, так сказать, на банковой или уже после появления на банковой, но он возможен при этой администрации, потому что эта администрация еще до прихода Байдена именно в качестве президента, еще при Байдене вице-президенте, сделала это своей бизнес-повесткой. И поэтому киевский режим понимает, что он кровно связан именно с этими людьми, такими как Байден, такими как Нуланд, потому что это команда, которая на протяжении уже, считайте, третьего срока, это два срока Обамы и вот третий срок Байдена. Это все, я считаю, один и тот же срок. Туда просто, так сказать, вклинился Трамп на 4 года, которому не дали сделать и половину из того, что он заявлял, не потому что он не смог это сделать, потому что ему физически просто это не дали. Сейчас они его политически пытаются просто убить. Но это все один срок вот этой самой администрации. Те же самые люди. На тех же самых позициях. Они просто, может быть, там прибавили себе политического веса за эти годы, да, придя, ну, я прошу прощения, начиная от Псаки, которая как была пресс-секретарем штабов демократов тогда при Обаме, потом стала пресс-секретарем Госдепартамента, потом стала пресс-секретарем Байдена. А сейчас изнутри американских медиа, и изнутри, подчеркну, проводят эту же самую повестку. До Нуланд, которая начинала как, так сказать, spokeswoman, пресс-секретарь Госдепа, потом перешла на, так сказать, повестку на постсоветском пространстве, в частности, антироссийскую и непосредственно моделирование ситуации на Украине, и сейчас этим занимается. Это я так просто двух человек назвала, а их же огромное количество. Это та же самая администрация. Поэтому все рассказы про то, что Запад не мешает им, или Запад позволяет им, или Запад их поддерживает, еще раз повторю, это попытка скрыть правду. А правда заключается в том, что это Запад им такое прописал. Запад им все планы на будущее расписал от и до. В планы Запада не входила уже открытая террористическая деятельность киевского режима, потому что она, ну, как бы развенчивает все мифы о молодом демократическом государстве. Она показывает террористическую суть вот этих экстремистов неонацистского разлива. Вот это не входило. Они абсолютно были уверены, что они решат по-быстрому этот вопрос. и путем сочетания военного давления, политического шантажа и экономического воздействия, они, собственно говоря, полностью оккупируют пространство соответствующее. Тем более Украина им удалось очень легко, там, в общем, за банку варенья и пачку печенья, и, в принципе, больше ничего, они творили, что хотели на протяжении десятилетий. Но Россия это, как писал Кучма, президент Украины, это ж не Украина, а Украина-то это не Россия. Читать надо украинских классиков в оригинале. На каком там языке, кстати. Да. Поэтому мы-то не Украина, и Украина это не мы, не Россия. Сейчас, нынешняя. И они, видимо, посчитали, что так же, как они залезли на Украину, они смогут это сделать в отношении нашей страны. Но не тут-то было.
Ну, на самом деле, раз
уж... А вы знаете, вот слышали, это прекрасное, ну, естественно, мы ставим в кавычках, прекраснейшее заявление очередного какого-то там деятеля, не помню, подалеки или каких-то очередных там помощников, который цыкнул на Папу Римского. Папа Римский недавно позволил себе просто не спросить позволения у киевского режима, и как-то отбился от рук Зеленского, и почему-то сказал о том, что все-таки Украине, как стране, нации, народу, стоило бы помнить о своих корнях, да, общих. И это вызвало... Это даже не, понимаете, даже не истерика. Это не эфирное выражение, поэтому не могу сказать, что это такое. Приступ в недрах вот этого, значит, неонацистского режима. И они начали оскорблять Папу Римского в очередной раз, не первый раз, ему не привыкать уже. Они начали его оскорблять, рассказывать про то, что это, причем в таких вот на повышенных тонах, говорить о том, что это какие-то имперские или подыгрывали каким-то имперским амбициям, что-то, ну, какую-то чушь. И что никаких таких общих корней с Россией, конечно, у них нет. И вы знаете, я задумалась, я, наверное, сегодня напишу у себя в Телеграм-канале про это, и задумалась, ну хорошо, хорошо. Ну, как бы нет у них каких-то общих корней с Россией. Ну, хорошо. А какие есть-то? А какие корни есть? Ну, они же должны быть. Они же... Нет, я знаю, что есть такие растения, у которых как бы корней нет, или они все наружу. И мы прекрасно с вами... Ну, я не знаю, насколько вы садовод-любитель или фанат комнатных растений. Я – да. И я знаю, и многие знают, что действительно есть растения, у которых все корни наружу. Да, они не куда-то туда вглубь идут, но они все наружу. А есть такое в природе. Но все-таки, если киевский режим все время навязывает историю про то, что князь Владимир – это, так сказать, украинский хлопец, и все остальные деятели тоже. Вот мне просто интересно, а как они могут сформулировать тогда, кто же их корни, если эти корни не связаны с точки зрения киевского режима с Россией, если у нас нет с ними некой общности? Вот я подумала, кто же это? Великие укры? То есть вот от них они произошли? То есть это некое... Ну, есть такое же понятие, вы знаете, да, древние укры, великие укры. От них произошли все великие люди от них произошли. Буквально, я сейчас не шучу, там теории именно такие. Но этого же недостаточно. Хорошо, допустим, в их парадигме была какая-то такая группа, которая так и называлась «Великие укры». Хорошо, от них произошли все великие люди. Ну, это такая, знаете, ветхий завет по-киевски, видимо. Да, Великий Укр родил всех остальных, и они там начали размножаться и стали уже то Микеланджело, то, значит, кто-то там у них еще. Ну, в общем, все произошли от них. Хорошо. Ну, ладно. Вот, допустим, есть такая научная, псевдо-антинаучная, ну, вот какая-то такая мысль. Но еще-то какие-то, хотя бы в новейшей истории, в новой, хорошо, не в новейшей, в новой истории, но в новой истории 100 лет назад, 200 лет назад, 300 лет назад, были же, наверное, какие-то персонажи, которые должны составлять вот основу и опору их, не знаю, культурной идентичности, которые не связаны были с Россией, с русскими, с Российской империей. Вот кто эти люди? И тут я поняла, что кроме Бандеры и Шухевича, они же ни на кого не называют. Потому что все, кого они называют, так или иначе были связаны с Россией. Либо это были просто граждане, либо это были люди, которые причисляли себя впрямую. Они впрямую называли себя русскими. При том, что они могли проживать где угодно, территории любых городов, как, так сказать, нынешней Украины, так и, так сказать, наших новых регионов, так и каких-то близлежащих территорий. Но они впрямую писали, описывали себя как людей, принадлежащих к русским. То есть получается, что если они полностью отрицают свою общность с Россией, то получается, кроме как Бандера и Шухевича, им опираться больше не на кого. Вот это и есть их корни, так получается, мы правы. Но получается же, что мы абсолютно правы, говоря о том, что вот эта нынешняя кучка бандитов, они кроме как из 30-40-х годов 20 века никаких героев, эталонов или кумиров себе не выбрали. Что они полностью корнями, вот этим корневищем одним, уходят именно туда. Ну, как у любых нацистов, как вы понимаете, рассказы про некую особую расу или особую какую-то этногруппу, превосходящую по, так сказать, качеству все остальные, доминирующие в пространстве, это тоже вот мифологема имеется, но она непосредственно привязана к 30-40-м годам 20 века, то есть к зарождению нацизма. Так получается, они подтверждают все то, о чем мы говорили, когда подчеркивают, что никакой общности с Россией у них нет. Но если у вас нет общности с Россией и никакой другой общности вы себе не обозначили, кроме Бандеры и Шухевича, почему же вы тогда сопротивляетесь тому, что Россия говорит, что вы плоть от плоти, вот этот банковый режим, на банковый засевший, что он неонацистский? Ну, признайте тогда. Но я думаю, что это не за горами. Учитывая, что творится с этими гендерами, переписываниями полов, вы, наверное, читали, да, тоже пост я опубликовала, мне прислали гостиницу в Лозанне. В общем, знаете, просвещенное место предлагает клиентам, которые хотят сделать массаж, выбрать из, ну, в очередной раз каких-то там десятки гендеров. Там такое, там такие вариации гендеров. Я, честно говоря, я со словарем вообще сидела, чтобы понять, о чем речь. Но сломалась я на вариациях наполовину мужчины. А вторая была вариация наполовину женщины. Ну, я поняла, что это кентавр и русалка. У меня других вариантов не было. Поэтому на фоне переписывания постулатов и норм, которые формировали нашу цивилизацию, я говорю, нашу общую мировую цивилизацию, наверное, возможно, в скором будущем признание нацизма в Германии, фашизма в Италии тоже какой-то новой нормальностью, реинкарнации их духа вот этими западными либеральными сообществами. Не уверена, что это не произойдет.
Обязательно продолжим нашу беседу с Марией Захаровой в авторской программе на радио «Спутник». Сейчас сделаем паузу на рекламу и новости и вернемся.
Мария Захарова.
Есть такое не очень удачное выражение, многим оно не нравится, называется «доброе время суток». Так вот, у нас проблем с этим нет. У нас в изоленте живьем. Дело в том, что мы на радио «Спутник» работаем всегда с утра. Поэтому каждое утро мы начинаем словами «доброе утро». Это изолента «Живьем», ну или изолента «Лайф». С вами Петр Лидов. Слушайте изоленту «Живьем» каждое утро на радио «Спутник» и будете знать абсолютно все, что нужно знать каждое утро нормальному человеку. Ключевые слова – здравый смысл.
Богат русский язык на поговорке о суде. «Не бойся суда, а бойся неправедного судьи. Суд крив, коли судья лжив. Сиди криво, а суди прямо. Судья в суде, что рыба в пруде. Не всякий судит по праву, иной и по нраву. У неправедных судей много затей. Не спеши карать, спеши выслушать. В праведный суд на небесах приведут. Дорогие друзья, мы хоть и в эфире, но еще не на небесах. Поэтому не спешите судить, дайте слово молвить. Ведь каждый четверг в программе «Не судите сами» я даю всем желающим слово, причем не последнее. Будьте судьями над всеми событиями, а я по-прежнему ваш адвокат Павел Астахов.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Евгений Дубов. Здравствуйте. Хлопок произошел в здании Следственного комитета в Брянске. Выбиты окна, сообщают власти города. По предварительной информации, пострадавших нет. Кроме того, два украинских дрона пытались атаковать телебашню. ПВО перехватило их. Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что над городом сбит беспилотник. Никто не пострадал. По его словам, частично повреждены крыши и остекление административного здания. Оперативные экстренные службы работают на месте. Псковский аэропорт сегодня не будет работать для гражданских рейсов после ночной атаки беспилотников. Как заявили в Росавиации, системы авиагавани не повреждены и функционируют нормально. Всего отменено 8 вылетов. В ведомстве отметили, что пассажиры могут обратиться к перевозчикам для возврата или обмена билетов. Этой ночью дроны ВСУ атаковали воздушную гавань в Пскове, после чего возник пожар. Повреждены два самолета Ил-76. По последним данным, возгорание локализовано. Все дороги к аэропорту перекрыты. Сегодня в Минобороны заявили о попытке массовой атаки ВСУ по 7 регионам России. ПВО и военные работали в Псковской, Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской областях, Севастополе и Русском районе Подмосковья. Европейский эксперт назвала Сербию троянским конем России. Белград в случае получения членства в ЕС станет продвигать интересы Москвы, как и Венгрия. Об этом заявила член Европейского совета по международным отношениям Майда Руге. Подобным образом, по ее мнению, Запад импортирует российское влияние в Европу. До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что коллективный Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя. Он отметил, что лучшим исходом было бы заключение перемирия между Киевом и Москвой. Россиянка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке. Во встрече первого раунда теннисистка обыграла американку Фиону Кроули. Они провели на корте 1:33. В следующем круге US Open Павлюченкова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной. Бывшая британская госслужащая проиграла судебный иск о дискриминации по половому признаку. Она обвиняла в этом сотрудника Министерства обороны, назвавшего его ее умной женщиной. Судья при этом заявил, что женщина сверхчувствительна. А при этом, учитывая внутренние обстоятельства, он счел увольнение сотрудницы ведомства несправедливым. Она должна получить компенсацию. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий. Разберемся вместе в том, что происходит в мире, на радио «Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Мария Захарова.
Продолжаем программу Марии Захаровой в эфире «Радио «Спутник». Меня зовут Андрей Матюхин. И я еще раз вам напомню, друзья, что нас, конечно же, не только слышно, но и видно. Видно в наших аккаунтах. В наших аккаунтах «Радио Спутник» во ВКонтакте и в Рутубе. Не забывайте об этом. И, конечно же, вот мы говорили о Соединенных Штатах. Мария Владимировна, я бы хотел несколько слов...
Можно
вот...
мы сделаем, да, музыкальную паузу?
Музыкальную? Ой, прекрасно. Очень люблю музыкальные паузы.
Я просто хочу сказать, что... Мне кажется, мы с вами ни разу об этом не говорили, но сказать стоит. Я очень хочу об этом сказать, что вот эту музыкальную заставку, которая предваряет эфир, это же известная песня и одна из моих самых любимых. Это моральный кодекс.
Так.
Да. И когда мы только планировали, даже еще не с, по-моему, да, это было не по-моему, а точно, когда мы планировали какой-то проект как раз с вашим холдингом, я в качестве музыкального сопровождения видела, именно слышала именно эту музыку. Вот она как-то со мной всегда по жизни. Поэтому да, это моральный кодекс.
До свидания, мама, да? Нам вот,
ну, конечно. Подсказать.
Да, да, да.
До свидания, мама, да.
Да. Очень хорошо, что вы об этом вспомнили, потому что, знаете...
Спасибо, что вы тоже знаете и помните. Поэтому с Сергеем Мазаевым все проговорили. Все. Если кто-то сейчас подумает, что у нас, так сказать, с такое, знаете, стихийно-самостийное решение было принято, ничего подобного, все согласовано. Но просто такая, знаете, музыка с такой энергетикой фантастической. Я не знаю, я ее так слышу. Возможно, сейчас наша с вами аудитория тоже что-нибудь добавит. Но песня, конечно, шикарная, и она как-то со мной идет по жизни. Очень ее люблю и безумно благодарна Мазаеву, что он согласился. И, кстати говоря, не просто согласился, он тоже был так как-то приятно удивлен, что мы выбрали именно эту песню для заставки.
Ну и теперь она звучит каждую среду в эфире «Радио Спутник», предваряя наши с вами беседы. Очень хорошая лирическая.
Ну что, давайте вернемся теперь к нашим баранам.
Да, вернемся. Слушайте, ну вот я даже теперь не знаю, как говорить, когда после фразы «вернемся к нашим баранам» я собираюсь с вами обсуждать предвыборную гонку в Соединенных Штатах. Ну давайте, хорошо.
Да, я согласна. Баранов не надо обижать, хорошие животные. Поэтому не сравнивать.
Действительно, действительно. Потому что, знаете, ну вроде бы кажется, наши слушатели подумают, аж ноябрь 2024 года. Но какие там баталии? Ну, послушайте, какие там баталии? Что там сейчас происходит? Вот, например, Вивек Рамасвами, вот, может быть, даже кто-то и не слышал, но, тем не менее, это кандидат в президенты США, бизнесмен, который сейчас набирает популярность. Но такое ощущение, что он прям открывает глаза, говоря о том, что американское правительство вводит в заблуждение о происходящем на Украине. Он там и вспомнил и Хантера Байдена, и вот о том, что... Но мне кажется, немножко он лукавит, когда использует формулировки «вводит в заблуждение». Наверное, просто проще сказать «врет американское правительство». Но вопрос тогда, а опять это какой-то предвыборный ход, Мария Владимировна, или проблеск здравого смысла?
Ну, я точно не буду анализировать предвыборные кампании американских кандидатов, системных, несистемных, я имею в виду в деталях, кто за кем стоит и так далее. Это не наш вопрос, это вопрос американского сообщества, граждан, народа Америки. Но вопрос в другом, что есть очевидные вещи. Вот, понимаете, то же самое, что если бы меня спросили, скажите, то, что американский кандидат заявил сегодня, в среду, 30 августа 2023 года, что сегодня 30 августа 2023 года. Скажите, пожалуйста, это его предвыборная платформа близка вам? Вот уровень, как бы, да, полемики. Вы понимаете, что нас всех довели? Нас довели до ситуации абсолютного абсурда, то есть какого-то уже гротеска, паноптикума, когда озвучивание фактов рассматривается как некое, знаете, такой революционный рывок, прорыв, не знаю, нечто, эврика, да, открытие, не знаю, смелая концепция, теоретическая разработка. Послушайте, то, что сегодня 30 августа 2023 года, это тот факт, который является результатом общественной договоренности, которая приняла определенную систему летоисчисления. Возможно, где-то на Сатурне, на Марсе, в другой галактике, на какой-то звезде, там есть другие способы времяисчисления. А возможно, там вообще нет такого понятия, как время. Может быть, так. Не исключаю. Но на планете Земля большинство, подавляющее большинство стран, и я сейчас на всякий случай скажу, что это подавляющее большинство стран, возможно, есть кто-то где-то, где по-другому и так далее. Есть религиозные календари, есть лунные календари и так далее. Но подавляющее большинство стран используют данную систему как систему времяисчисления. По крайней мере, для удобства коммуникации между собой. И озвучивание факта о том, что сегодня 30 августа 2023 года, не должно рассматривается как чья-то политическая платформа, предвыборная риторика, не знаю, концептуальная наработка. Не надо этого делать, не надо. Но ведь нас к этому подвигли. Вот мы с вами завершили предыдущую часть по поводу гендеров. Как нам все время говорили последние 10 лет, вы все врете, вы все придумали, нет ничего такого. Мало того, находятся те, кто даже сейчас... Я думаю, вы знаете, о ком идет речь и о каких интервью идет речь. Даже сейчас говорит, родитель А, родитель Б, да это в России все. Да нет ничего такого в Европе, да что бы. Это все ерунда. Это просто, это, ну как вот вам сказать, ну не шутка, ну просто где-то в какой-то школе кто-то так что. Да нет, это их новая нормальность, они этим гордятся. Вот правительство Германии на медне очередное приняло какой-то трактат на законодательном уровне. Трактат на самом деле имеет форму закона, в котором очередное, значит, был этап легализации операций детям по смене пола, значит, новое регулирование в отношении детей до 14 лет. Нормально, да? Вот это их новая нормальность. Поэтому в том мире, в котором мы живем, принято извращать все постулаты, которые являлись общественной договоренностью на протяжении веков, причем не насильственно навязанные, а именно добровольно выработанные. Поэтому простите меня, что так долго, но это важно. Если, понимаете, человек сказал факт, озвучил факт, под которым есть материальные доказательства, это не значит, что он озвучил некую теорию. Или он прильнул к, ну, я не знаю, к России, к российской позиции, или он ее озвучит. Да нет! Если он назвал температуру по Цельсию, которую до этого озвучил Росгидромедцентр, это не значит, что он является его сотрудником. Нет! Это потому что просто есть общая первая система координат, да, есть измерительные приборы, которые исправно работают, есть понимание, как эти приборы работают, есть просто актуальная повестка, которая делает уместным озвучивание подобных фактов. Вот и все. Это не связано ни с какими политическими платформами. Поэтому я думаю, что это первый базисный подход, который нужно просто применять, когда мы анализируем подобные вещи. Второе. Действительно, я сейчас себя не опровергаю, но действительно для Штатов озвучивание этих фактов является чем-то революционным. Почему? Да потому что таких же кандидатов в президенты, которые сами себя выдвинули, которых кто-то выдвинул или собирается выдвинуть, которые заявили о себе как о возможных потенциальных кандидатах, просто сметают с пути, если они не являются частью вот этой большой, разыгрываемой либеральным сообществом, карты. Если вот они в этот ландшафт не вписываются, их просто сметают с пути. Ну, мне нужно говорить, что они с Трампом делают? Но они же применяли все те же самые меры в отношении всех, кто является для них неугодным. Всех. Неважно, это гражданин Америки, это гражданин другой страны, это гражданин другой страны, живущий в Америке, или это гражданин другой страны, живущий за рубежом, или это гражданин Америки, живущий за рубежом. Неважно. Все равно. Абсолютно. Поэтому действительно мы живем во времена, когда озвучивание очевидного фактов, вещей, о которых у нас складывались веками общие представления, подкрепленные научными исследованиями и неопровергнутые научными исследованиями, становятся для западного мира настоящей революцией. Вы посмотрите, вот сейчас Сантана, да, это известный, ну, всемирно известный музыкант, позволил себе, Карл Сантана, да, позволил себе сказать о том, что вообще есть только мужчина и женщина.
Да.
Ну все, все. Причем мне казалось, он уже в такой позиции, когда он может себе позволить просто озвучить факт без заглядки на какую-то политическую конъюнктуру. Сколько прошло сутки, да, между его революционным заявлением о том, что есть мужчина и женщина, и его оправданиями, посыпанием головы пеплом, извинениями, так, что с ними делают? Вот скажите мне, что, ну если ты убежден в этом, если это твоя позиция, если ты живешь этими понятиями, что с тобой должны сделать, чтобы у тебя за ночь поменялся подход? Ну так же не бывает. Если ты во что-то веришь, это твоя вера, это твоя убежденность, как тебя могут разубедить, только показав, опять же, какой-то факт? Научное достижение, какую-то работу, труд, документ или документальную, я не знаю, документальную фактуру, да? И тогда ты действительно можешь за ночь, за час, за секунду поменять мнение. Но тебе должны что-то предъявить. Что делают с этими людьми? Задайте себе этот вопрос. Что они за менее чем за сутки меняют свое мнение на противоположное. Что происходит? Они что, открывают телефон и видят количество комментариев, хейта, ненависти, угроз и так далее в сети? Ну, хорошо. Может ли вот так человека это сломать? Ставит ли это под угрозу их финансовое благополучие? Ну, опять же, понимаете, есть вот тот рубеж возрастной, наверное, рубеж в общественном признании, в количестве сделанного, достигнутого, когда для человека начинает работать другая механика, другие приоритеты, другие ценности. То есть истинные ценности выходят на поверхность. Когда человек понимает, что, ну, условно говоря, помните, как Градский пел, первый тайм мы уже отыграли, а может быть и не первый. И теперь уже дорога, да, ориентированная на вечность, на историю, на... И человек думает не о том, сколько он там завтра продаст билетов или, я не знаю, сколько выпустит дисков, а уже о том, вообще он есть или нет. То есть тут уже хочется процитировать Шекспира «to be or not to be». Быть все-таки или не быть. Быть самим собой, быть человеком, быть действительно кем-то значимым в этом самом историческом процессе. А вот что включается в этот момент? Либо прямая угроза, либо звонки и сообщения, или, может быть, встречи с такими людьми, которые просто открывают какие-то такие, не знаю, такие жуткие перспективы, и, может быть, даже не в отношении этих людей, а, может быть, их близких, их семей, их детей, что у людей не остается другого выбора. Потому что иного я не могу себе представить, чтобы люди, достойные, столько сделавшие, всегда обладавшие своей позицией, и, собственно говоря, ровно из-за этого и ставшими личностями, чтобы они в одну секунду ломались и бежали, значит, каялись, вставали на колени, там, не знаю, три раза говорили «ку», так сказать, и звонили в колокольчик, висящий на носу. Понимаете, вот... Не знаю, большой для меня вопрос. Поэтому действительно, действительно сейчас, и мы это видим, и не только в кандидатов в президента США, и выборы у них были в парламент, ну, я имею в виду в законодательные органы власти, и вообще какие-то общественные деятели. Для них это действительно вещи революционные, когда они называют просто не вещи своими именами, а общепризнанные факты. Ну, вы видели, что сделали с журналистом, публицистом, теперь, видимо, он уже политический деятель, Карлсоном, да? Просто смели его, снесли. Да, но он-то выстоял. Он же выстоял. Он просто посмеялся, рассмеялся им в глаза и пошел дальше. Я, честно говоря, не знаю, не читала ни у него нигде, ни про него нигде, были ли какие-то финансовые проблемы, были ли какие-то юридические проблемы такого долгосрочного характера, или просто все закончилось его увольнением с телевизионного канала, мне об этом ничего не известно, я не знаю. Но в любом случае это человек, который пошел дальше, насколько я понимаю, и пока еще идет. Ну, таких людей-то, получается, в западном сообществе единицы. Что он такого себе позволял? Он просто позволял говорить то, что он думает в рамках американского закона. И в рамках американского же закона ему никто ничего не предъявлял. Но просто в один прекрасный день канал сказал, что больше его там не будет. Это человек, который собирал там миллионные аудитории везде. В эфире, в интернете, значит, в паблике, везде. Вот.
Вспомнил я, когда вы отвечали на вопрос, вот в начале...
Я вас не слышу, Андрей.
Да.
У меня пропал звук, я вас не слышу.
Давайте, вот сейчас я буду говорить. Будет ли меня слышно? Мы продолжаем эфир с Марией Владимировной. Да, да? Слышно? Слышно
да.
Теперь? Вот, отлично. Мария Владимировна, вот вы когда отвечали на вопросы, говорили о том, что, ну, сложно отрицать, что сегодня по календарю, там, 30 августа 23 года, а мне почему-то вспомнилась песня Миронова, помните, да, из фильма «Бриллиантовая рука» про остров невезения. И вот прям да. Строчки как раз. На проклятом острове нет календаря. Им бы понедельники взять и отменить. Может, вот какая-то билиберда, наверное, у них в голове происходит, да? Вот что они не делают, но не идут дела. Но не идут.
Нет, это не билиберда, это в том-то и дело, что ведь мы, может, много лет задавали этот вопрос, слушайте, неужели вы не видите очевидных вещей? Ну, но есть базовые вещи, но вы понимаете, когда мы говорили, что их там сносят в сторону политизации прав человека, что есть действительно права человека, что есть человеческое достоинство, есть человеческие свободы, свобода человека и так далее, а есть политизация этой сферы, но мы считали, они не понимают, потому что это тонкие материи, что, возможно, по-разному их формулируем, что есть лоббизм у них и так далее. Это касалось разных сфер. Экология. Когда мы говорили, подождите, ну, либо экология, либо, вот опять же, это билиберда, как вы говорите. Потому что ну, нельзя же вырезать из экологии какую-то одну тему, да, составляющую 0,0000 там, миллиардных от всех проблем. Остальные 99% экологических проблем просто не замечать. Ну, невозможно же, правда? Ну, наверное, опять же, может быть, эта тема еще не настолько развита, она только в зачаточном состоянии. Ну, как же так? Но есть-то базовые вещи. Тут не может быть какого-то двойного прочтения. То есть либо мы продолжаем соглашаться с тем, что выработано человечеством тысячелетиями и имеет уже нынешнюю. Вот это очень важно. Слушайте, многие столетия мир имел представление о каких-то вещах, не имея научных знаний, не имея знаний, полученных путем исследований, так сказать, в отсутствии технологической базы, которые потом были пересмотрены. Но простите, но все-таки 20-й и начало 21 века они рассказали и подтвердили, что знания о, там, как сказать, поле, полах, да, о том, что есть мужчина и женщина, эти базовые знания человечества, они истинны. Это истина, это так и есть, это не придумка, это не обман, это не мираж, это истина. Это было подкреплено научными исследованиями всего. Но когда уже и это сломалось, то есть тут уже не может быть сомнений, что это целенаправленное изничтожение базовых понятий, составляющих нашу цивилизацию, что за этим стоит та самая разрушительная сила, которая делает это намеренно, не случайно, не потому что это какой-то вид лоббизма или игра. Как, знаете, мне люди говорят, ты знаешь, это мода, это пройдет. И приводят такой пример, говорит, посмотри, какие у них качели. У них же бесконечно так. То свободная любовь, то, значит, через там, 5-7 лет пуританство. То, говорит, вот просто знакомые, и не один, непосредственно американцы или представители такого западного сообщества, они мне говорят, ну вот посмотри, ну, например, там, отношение к наркотикам, да, то легализация, то запрет, то опять легализация, то запрет. А потом, говорит, не просто же запрет и легализация, но, говорит, сначала идет, допустим, в сторону такого как бы общественного приятия наркотиков, всего того, что с этим связано, да, там хиппи, марихуана и так далее. А, то раз, и там аэробика, Джейн Фонда, спорт, ролики, помните, да, там, так сказать, все поджары и так далее. Потом опять, да, идет на новый уровень, выходит вопрос распространения там, наркотических средств. Потом раз, и ЗОЖ, то есть уже спортивные компании, которые становятся кумирами молодежи, которые являются спонсорами всего и вся, здоровый образ жизни, уже не просто аэробика и не просто внешняя красота, но и вопросы физического здоровья с какой-то такой плюс-минус научной базой, здоровое питание, 2 литра воды и так далее. Потом раз, и опять. И это, говорит, пройдет. И это пройдет. Как, например, отношение к браку, к семье. То модно, то не модно, то модно, то не модно. Ничего подобного. Это про другое. Это разные вещи. Во-первых, кстати говоря, что касается легализации наркотических средств на Западе, я тоже с этим не согласна, что это не мода. Это не мода. Это плавное приучение людей к тому, что это новая нормальность. Ведь это же не качели, которые имеют одинаковую амплитуду, да? В одну сторону раскачали, ну, в другую сторону раскачали. Ничего подобного. Каждый раз эта амплитуда сдвигается в сторону расширения и списка наркотических средств легализованных, и силы их воздействия, и возраста, да, употребляющих, и снижения ответственности и так далее. То есть каждый раз, возвращаясь из как бы вот мира ЗОЖ или мира спорта или мира пуританства, как они это называют, в мир, так сказать, вот фривольности, они расширяют границы этой фривольности. Поэтому я не согласна с тем, что это вот просто модное течение, да, то горошек, то клеточка. Нет, это изменение представления людей об этой сфере, причем качественное изменение. А здесь-то тем более. Здесь идет слом вещей, которым не будет возвращения. Какая мода, если человеку поменяли пол? Он обратно практически не меняется. То есть его можно там поменять, наверное, и в 15-й раз, но не без последствий. То есть вернуться к истокам, к началу человек не сможет. Человек не сможет вернуться к своей изначальной природе после всех этих процедур. Это же не просто хирургические процедуры. Это же процедуры, которые сопутствуются гормональной терапией и, простите меня, таким количеством различных психотропных. Я сейчас вот за скобки выношу, что я не являюсь специалистом, поэтому я не могу точно назвать, как называются все эти препараты, но те, которые поддерживают человека, его сознание в каком-то плюс-минус неадекватном, наверное, в каком-то рабочем состоянии. Это же все связано. Поэтому какая же мода? Человек не сможет снять с себя переделанный пол, положить на полку, сказать, ну, а теперь модно быть нормальным, а теперь я просто буду нормальным. Нет, это слом, слом, который не имеет пути назад.
Вот такие сегодня темы мы, очень и жизненные, в том числе, как обычно это и происходит, в программе Марии Захаровой на радио «Спутник» поднимали. Спасибо вам большое, Мария Владимировна, за эту беседу.
Вам.
Напоминаю, что подписывайтесь на телеграм-канал Марии Владимировны, он так называется, Мария Захарова, и на наш телеграм-канал «Радио «Спутник». Меня зовут Андрей Матюхин. Оставайтесь с нами.
Мария Захарова. Радио «Спутник». Новости.
В студии Евгений Дубов. Здравствуйте. Хлопок произошел в здании Следственного комитета в Брянске. Выбиты окна, сообщают власти города. По предварительной информации, пострадавших нет. Кроме того, 2 украинских дрона пытались атаковать телебашню. ПВО перехватило их. Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что над городом сбит беспилотник. Никто не пострадал. По его словам, частично повреждены крыши и остекление административного здания. Оперативные экстренные службы работают на месте. Московский аэропорт сегодня не будет работать для гражданских рейсов после ночной атаки беспилотников. Как заявили в Росавиации, системы авиагавани не повреждены и функционируют нормально. Всего отменено 8 вылетов. Ведомстве отметили, что пассажиры могут обратиться к перевозчикам для возврата или обмена билетов. Этой ночью дроны ВСУ атаковали воздушную гавань в Пскове, после чего возник пожар, повреждены 2 самолета Ил-76. По последним данным, возгорание локализовано. Все дороги к аэропорту перекрыты. Сегодня в Минобороны заявили о попытке массовой атаки ВСУ по 7 регионам России. ПВО и военные работали в Псковской, Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской областях, Севастополе и Русском районе Подмосковья. Европейский эксперт назвала Сербию «троянским конем России». Белград в случае получения членства в ЕС станет продвигать интересы Москвы, как и Венгрия. Об этом заявила член Европейского совета по международным отношениям Майда Руге. Подобным образом, по ее мнению, Запад импортирует российское влияние в Европу. До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что коллективный Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя. Он отметил, что лучшим исходом было бы заключение перемирия между Киевом и Москвой. Россиянка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке. Во встрече первого раунда теннисистка обыграла американку Фиону Кроули. Они провели на корте 1:33. В следующем круге US Open Павлюченкова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной. Бывшая британская госслужащая проиграла судебный иск о дискриминации по половому признаку. Она обвиняла в этом сотрудника Министерства обороны, назвавшего его ее умной женщиной. Судья при этом заявил, что женщина сверхчувствительна. А при этом, учитывая внутренние обстоятельства, он счел увольнение сотрудницы ведомства несправедливым. Она должна получить компенсацию. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий. Разберемся вместе в том, что происходит в мире, на радио «Спутник».